Глава 5. Весна 2003-го. Тимура с Идрисом, медсестра по имени Амра Адемович, предупредила, оттащила их в сторонку и сказала: «Если покажете реакцию, даже мало, она огорчается, а я вас выгоняю». Они стоят в конце длинного, плохо освещенного коридора в мужском крыле больницы Вазир Акбархан. Амра сказала, что у девочки остался всего один родственник, ну или один посетитель, ее дядя, и если бы ее поместили в женском крыле, его туда не пустили бы. И поэтому персонал определил ее в мужское, но, конечно, не в палату, неприлично девочке быть в одной комнате с чужими мужчинами, а сюда, в конец коридора, на не мужскую и не женскую территорию. «А я-то думал, талибы ушли из города», — говорит Тимур. — Кошмар, ну? — говорит Амра, растерянно хихикнув. За ту неделю, что Идрис пробыл в Кабуле после возвращения сюда, он обнаружил, что среди работников международных гуманитарных служб такое вот веселое отчаяние — обычное дело. Им приходилось лавировать между неловкостями и причудами афганской культуры. Его смутно обижает взятое ими на себя право на жизнерадостную издевку, на снисхождение, хотя местные, судя по всему, и не замечают, а если замечают, то считают оскорблением, поэтому ему лучше тоже не замечать. «Но вас-то пускают? Вы-то заходите, когда хотите», — возражает Тимур. Амра выгибает бровь. «Я не в счет, я не афганец, так что я не настоящая женщина. Вы что ли не знаете?» Непристыженный Тимур ухмыляется. «Амра, польское имя?» «Боснийское. Никакой реакции. Это больница, не зоопарк. Вы давайте обещание». Тимур говорит: «Я даваю обещание». Идрис взглядывает на медсестру, забеспокоившись, что это поддразнивание, чуть дерзкое и зряшное, может ее обидеть. Но, похоже, Тимура пронесло. Идрис в двоюродном брате эту способность и не любит, и завидует ей. Он всегда считал Тимура грубияном, лишенным воображения и утонченности. Он знает, что Тимур обманывает и свою жену, и налоговые службы. В Штатах у Тимура агентство ипотечной недвижимости. Идрис уверен, что он завяз по пояс в какой-то ипотечной афере. Но Тимур такой общительный, его промахи начисто искупает веселый нрав, несокрушимое дружелюбие и обольстительная невинность, так сближающая его с людьми. Да и смазливости ему хватает. Мускулистое тело, зеленые глаза, улыбка с ямочками. Идрис считает, что Тимур — взрослый мужчина с привилегиями ребенка. «Хорошо», — говорит Амра, — «ладно». Она отдергивает простыню, приколоченную к потолку, импровизированную занавеску, и впускает их. Девочка Роши, как назвала ее Амра, сокращенная от Рошана, выглядит на 9, может, на 10 лет. Она сидит на железной кровати спиной к стене, колени подтянуты к груди. Идрис тут же опускает взгляд, задавливает «ох», прежде чем тот вырвется наружу. Как и ожидается, подобная сдержанность Тимуру не по силам. Он цокает языком и все повторяет «ой-ой-ой» громким болезненным шепотом. Идрис взглядывает на Тимура и не удивляется, что на глазах у него театрально дрожат слезы. Девочка подергивается и кряхтит. «Так, все, мы сейчас пошли», — резко говорит Амра. Снаружи, на осыпающейся входной лестнице, медсестра вытягивает пачку красных Мальборо из нагрудного кармана бледно-голубой формы. Тимур, у которого слезы просохли так же быстро, как возникли, берет сигарету, прикуривает и себе, и ей. Идриса подташнивает, голова кружится. Рот пересох. Беспокоится, что сейчас его вырвет, и он опозорится, подтвердит мнение Амры о нем, о них, богатых наивных беженцах, что вернулись домой потаращиться на последствия бойни, оставленные злыми бабайками. Идрис думал, что Амра их отчитает, во всяком случае Тимура, но она скорее заигрывала, нежели ругалась. Такое уж действие Тимур производил на женщин. «Ну, что?» — говорит она кокетливо. «Что скажешь за себя, Тимур?» В Штатах Тимур проходит под именем Тим. Он сменил имя после 9 сентября и заявляет, что из-за этого у него дела пошли вдвое лучше. Отбросив эти две буквы, он уже сделал для своей карьеры больше, чем мог бы дипломом колледжа, — сказал он Идрису, — если б Тимур окончил колледж, чего не случилось. А вот Идрис — академическое достижение семьи Башири. Но вот приехали они в Кабул, и Идрис услыхал, что брат представляется Тимуром. Вполне безобидное двурушничество, считай необходимое, но все равно раздражает. «Прошу прощения за то, что там случилось», — говорит Тимур. «Может быть, я тебя наказую». «Полегче, Котя». Амра переводит взгляд на Идриса. «Ну, этот ковбой, а ты тихий, чувствительный, ты, как это называется, интроверт». «Он врач», — говорит Тимур. «А-а». Тебе потрясение прямо, наверное. Это больница. Что с ней произошло? Спрашивает Идрис. С Роши. Кто с ней это сотворил? Лицо у Амры темнеет. Когда она заговаривает, в голосе слышится материнская решимость. Я воюю за нее. Я воюю правительство, больничную бюрократию, ублюдка-нейрохирурга. Каждый шаг я воюю за нее, и я не останавливаюсь. У нее есть никто. Идрис говорит, я так понял, у нее есть дядя. Тоже ублюдок. Она стряхивает с сигареты пепел. Ну, зачем вы сюда приезжаете, мальчики? Тимур бросается объяснять. В общих чертах говорит правду, что они двоюродные братья, их семьи убежали, когда пришли советские войска. Они прожили год в Пакистане, а потом в начале 80-х обустроились в Калифорнии, что они впервые за 20 лет вернулись на родину. Но тут он добавляет, что они приехали, чтобы восстановить связь, просветиться, засвидетельствовать последствия стольких лет войны и разрухи. Они собираются вернуться в Штаты, и там, по его словам, привлечь внимание общественности и деньги, чтобы воздать. «Мы хотим воздать», — говорит он, выговаривая эту истрепанную фразу с такой серьезностью, что Идрису неловко. Разумеется, Тимур не излагает подлинную причину их возвращения в Кабул. Вернуть собственность, принадлежавшую их отцам, дом, в котором они с Идрисом провели первые 14 лет жизни. Стоимость недвижимости сейчас взлетела до небес, поскольку сотни работников гуманитарных служб прибыли в Кабул и нуждались в жилье. Днем они съездили к дому, в котором сейчас обитала разношерстная группа измотанных солдат Северного Альянса. Уходя от дома, они встретили человека средних лет, жившего в трех домах от них через дорогу, пластического хирурга из Греции по имени Маркос Варварис. Он пригласил их пообедать и предложил показать больницу Вазир Акбар-хан, где находилась контора НКО, на которую работал. Заодно позвал их на вечеринку в тот же вечер. Они узнали про девочку, лишь прибыв в больницу. Подслушали, как двое санитаров обсуждают ее на крыльце, после чего Тимур толкнул Идриса в бок и сказал: «Это надо заценить, братан». Амре, похоже, Тимурова история скучна. Она отстреливает сигарету в сторону, затягивает резинку на кудрявых светлых волосах, собранных в пучок. Ну, я вижу вас на вечеринке. В Кабул их отправил отец Тимура, дядя Идриса. За последние 20 лет войны семейный дом Башири переходил с рук на руки много раз. Восстановиться в правах владения стоит денег и времени. Тысячи дел по спорам за недвижимость уже заполонили местные суды. Отец Тимура сказал им, что в одиозной, медлительной, громоздкой, бюрократической системе Афганистана им придется поманеврировать. Эвфемизм, обозначающий «найти и подмазать кого надо». «Это будет по моей части», — сказал Тимур, будто это имело смысл обсуждать. Отца Идриса не стало 9 лет назад, после затяжной борьбы с раком. Он умер в своем доме, рядом с ним были жена, 2 дочери и Идрис. Когда он скончался, толпа народа хлынула в дом, дядья, тети, двоюродные, друзья и приятели. Все расселись на диванах, на стульях, а когда мест не осталось, на полу и на лестнице. Женщины собрались в гостиной и в кухне. Варили чай, термос за термосом. Идрису, как единственному сыну, предстояло подписать все бумаги медицинского эксперта, засвидетельствовавшего смерть отца, а также вежливого молодого человека из похоронного бюро, прибывшего с носилками забирать отцово тело. Тимур не оставлял его ни на миг, помогал Идрису отвечать на звонки, приветствовал орды людей, что приехали попрощаться, заказал рис и баранину в кебаб-хаусе Эйба, местном афганском ресторане, где работал друг Тимура Абдулла, которого Тимур игриво называл «дядей Эйбом». Тимур парковал машины пожилых гостей, когда зарядил дождь. Он позвонил одному своему приятелю с местного афганского телеканала. В отличие от Идриса, Тимур находился в отличных связях с афганской общиной. Он как-то сказал Идрису, что в телефоне у него список из 300 имен. Организовал объявление на афганском телевидении в тот же вечер. Тогда Тимур отвез Идриса в похоронное бюро в Хейварде. К тому времени уже лило, как из ведра, поток машин на север по трассе 680 еле полз. «Твой отец, братан, он был супер-класс. Старая гвардия», — прохрипел Тимур, сворачивая к миссии. И все вытирал глаза свободной рукой. Идрис мрачно кивнул. Всю свою жизнь он не мог плакать на публике, даже когда это ожидалось. На похоронах, например. Он считал это малой формой ущербности, вроде дальтонизма. И все же смутно, понимая, что это неразумно, обижался на Тимура. Тот затмил его своей беготней по дому и театральными рыданиями. Можно подумать, что это у него отец умер. Их проводили в слабо освещенную тихую комнату с тяжелой темной мебелью. Встретил их человек в черном пиджаке и с прямым пробором. От него пахло дорогим кофе. Профессиональным тоном он выразил Идрису свои соболезнования, подписал у него распоряжение о погребении и доверенность. Спросил, сколько копий свидетельства о смерти потребно его семье. Когда все было оформлено, он тактично положил перед Идрисом буклет под названием «Общий прейскурант». Управляющий похоронного бюро откашлялся. «Разумеется, эти цены не имеют силы, если ваш отец состоял в общине афганской мечети в миссии. У нас с ними партнерство. Они заплатят и за участок, и за услуги. Все включено». «Понятия не имею, состоял он или нет», — сказал Идрис, изучая буклет. Отец был религиозен, это он знал наверняка, однако не набожен публично. Пятничные молитвы посещал редко. «Оставить вас на минутку? Можете позвонить в мечеть?» «Не, чувак, незачем», — сказал Тимур. Не состоял он. — Вы уверены? — Да, был у нас разговор.
— Ясно, — сказал директор.
На улице они выкурили по сигарете рядом с внедорожником. Дождь прекратился.
— Грабеж средь бела дня, — сказал Идрис.
Тимур сплюнул в лужу темной дождевой воды. — Смерть — хороший бизнес вообще-то, как ни крути. Всегда есть спрос.
— Язви его! Выгоднее, чем тачками торговать.
В то время Тимур был совладельцем конторы по продаже подержанных машин. Она прогорала, и вполне споро, покуда Тимур в нее не влез вместе с одним своим другом. Менее чем за 2 года они превратили эту затею в доходное предприятие.
«Сам всего добился», — любил говорить отец Идриса о своем племяннике.
Идрис же меж тем получал нищенскую зарплату, заканчивая 2-й курс ординатуры по терапевтической медицине в Университете Калифорнии в Дэвисе. Он уже год был женат, и супруга его, Нахиль, батрачила по 30 часов в неделю секретаршей в юридической фирме и готовилась к экзаменам в юридическую школу.
«Я в долг беру», — сказал Идрис.
«Понимаешь, Тимур, да? Я тебе все отдам».
«Не парься, братан, как скажешь».
Не в первый и не в последний раз Тимур выручал Идриса. Когда Идрис женился, Тимур подарил ему на свадьбу новый Ford Explorer. Тимур выдал кредит, когда Идрис с Нахиль покупали квартирку в Дэвисе. В семье он был любимым дядей всех детишек. Если бы Идрис оказался в ситуации одного звонка, он почти наверняка набрал бы номер Тимура. И тем не менее. Идрис обнаружил, к примеру, что в семье все знают, что он берет в долг. Тимур доложил. А на свадьбе Тимур прервал певца, сделал объявление, и ключи от эксплорера подали Идрису и Нахиль со всей церемонностью. Аж на подносе, на глазах у завороженной публики. Засверкали фотовспышки. Вот чего опасался Идрис. Фанфар, всеобщего обозрения, бесстыдного шоуменства, бравады. Ему не нравилось так думать о родиче, который ближе всего к братству. Но Идрису казалось, что Тимур сам себе писал пресс-релизы, а его щедрость подозревал Идрис. Расчетливый трюк изощренной продуманности. Идрис и Нахиль как-то раз вечером слегка повздорили о Тимуре, застилая постель свежим бельем. — Все хотят нравиться, — сказала она. — Ты разве нет?
— Допустим, но я за это не намерен платить.
Она сказала, что он несправедлив, да и неблагодарен после всего, что Тимур для них сделал. — Ты не понимаешь, Нахиль. Я вот о чем. Вешать на рекламную доску свои добрые дела — пошло. Делать такие вещи надо тихо, с достоинством. Доброта — это больше, чем подписывать чеки на публике.
— Да, — сказала Нахиль, натягивая простыню. — Это, конечно, очень важно, милый.
— Чувак, я помню это место, — говорит Тимур, глядя на дом. «Как там звали хозяина?»
«Что-то такое в Ахдате, кажется», — отвечает Идрис. «Забыл имя». Он вспоминает, сколь бесчисленно раз играли они детьми на улице перед этими воротами, и лишь сейчас, десятилетия спустя, проходят внутрь впервые.
«Господи, пути его!» — бормочет Тимур.
«Обычный двухэтажный дом». Но найдись такой по соседству от Идриса в Сан-Хосе, товарищество собственников жилья взбесилось бы. Однако по кабульским стандартам шикарная собственность с высокими стенами, металлическими воротами и широкой подъездной аллеей. Внутрь их проводит вооруженный охранник, и Идрис замечает, что от дома, как и от многого виденного в Кабуле, веет былым величием. сквозь разруху, что с ним случилось, хоть и обильны знаки ее. Дырки от пуль и трещины в прокопченных стенах, здоровенные куски выбитой штукатурки и оголившиеся под ней кирпичи, засохшие кусты вдоль аллеи, голые деревья в саду, пожелтевшая лужайка. Половины веранды, выходящей на задний двор, нет вчистую, но, как и во многом в Кабуле, здесь видны и знаки медленного, нерешительного возрождения. Кто-то начал перекрашивать дом, посадил розовые кусты в саду, недостающий фрагмент восточной стены возведен заново, хоть и слегка неуклюже. К уличной стене дома прислонена лестница, из чего Идрис делает вывод, что чинят крышу. Восстановление веранды, судя по всему, тоже началось. Они встречаются с Маркосом в прихожей. У него редеющие седые волосы и светло-голубые глаза. На нем серые афганские одеяния, вокруг шеи элегантно намотана черно-белая куфия. Он приводит их в шумную комнату, где сильно накурено. «Есть чай, вино и пиво. Или вам чего покрепче?» «Пьем все, что наливают», — сказал Тимур. «О, вы мне нравитесь! Вон, около магнитофона. Лед, кстати, безопасен, из воды в бутылках. Слава богу!» Тимур на таких сборищах, как рыба в воде, и Идрис не может не восхищаться легкостью его манер, шутками-прибаутками и уверенным обаянием. Он следует за Тимуром к бару, где тот наливает им из рубиново-алой бутылки. Человек 20 гостей сидят на подушках по всей комнате. Пол застелен винно-красным афганским ковром, интерьер изыскан, со вкусом. Идрис это стал называть про себя «экспатским шиком». Тихонько поет Нина Симон. Все пьют, почти все курят. Разговаривают о новой войне в Ираке и что это может значить для Афганистана. Телевизор в углу настроен на CNN International, звук выключен. Ночной Багдад в агонии шока и трепета озаряется зелеными вспышками. У них в стаканах водка со льдом, к ним подходят Маркос и пара немцев с серьезными лицами. Они работают на Всемирную продовольственную программу. Как и многие гуманитарные работники, каких Идрис встречал в Кабуле, они слегка пугают своей бывалостью. Ничем их, кажется, не проймешь. Идрис говорит Маркосу: «Красивый дом». «Скажите это хозяину в таком случае». Маркос уходит в другой угол и приводит тощего пожилого человека. Густая шевелюра соль с перцем зачесана со лба назад. Коротко подстриженная борода, впалые щеки почти беззубого человека. На нем потертый, сильно не по размеру, оливковый костюм, какой был в моде, может, году в 1940-м. Маркос улыбается старику с откровенным обожанием.
«Набиджан!»
вопит Тимур, и тут Идрис его тоже вспоминает. Старик застенчиво улыбается в ответ.
«Простите, мы раньше встречались?» «Я Тимур Башири», — говорит Тимур на фарси. «Моя семья жила на этой же улице». «О, Господь всемогущий!» — у старика перехватывает дыхание. «Тимур Джан! А вы, должно быть, Идрис Джан!»
Идрис кивает, улыбается. Наби обнимает обоих, целует их в улыбающиеся щеки, разглядывает, не веря глазам своим. Идрис помнит, как Наби катал по улице своего хозяина, господина Вахдати, в инвалидном кресле. Иногда останавливался на тротуаре, и они вдвоем смотрели, как Идрис с Тимуром играют в футбол с соседскими детьми. «Набиджан живет в этом доме с 1947 года», — говорит Маркос, обнимая Наби за плечи.
«Так вы теперь владеете этим домом?» — спрашивает Тимур.
Наби улыбается, увидев изумление у Тимура на лице.
«Я служил господину Вахдати с 1947 по 2000 год, до самой его смерти. Он по доброте своей отписал мне дом. Да, он отдал его вам», — говорит Тимур ошалело. Наби кивает. «Да».
«Видимо, вы были обалденным поваром. А вы, если позволите, были тот еще проказник, насколько я помню». Тимур похохатывает. «Далась мне эта стезя добродетели, Наби-джан. У меня для этого есть двоюродный братец».
Маркос, крутя вино в бокале, говорит Идрису. «Нила Вахдати, жена предыдущего хозяина, была поэтом, даже слегка известным, как выясняется. Слыхали о ней?» Идрис качает головой. «Я лишь помню, что она уже уехала из страны, когда я родился». «Она жила в Париже с дочерью», — говорит Томас, один из немцев. «Умерла в 1974-м. Самоубийство, думаю. У нее были проблемы с алкоголем, ну или так пишут, по крайней мере. Кто-то дал мне переводы ее раннего сборника на немецкий год или два назад, и мне они показались довольно славными, поразительно сексуальными, насколько я помню». Идрис кивает, вновь чувствуя себя не в своей тарелке. На сей раз из-за того, что иностранец просветил его в отношении афганского сочинителя. Он слышит, как в паре шагов от него Тимур оживленно обсуждает с Наби арендные цены. На фарси, разумеется.
«Вы представляете вообще, сколько могли бы запросить за такой дом, Наби-джан?»
— говорит он старику.
«Да», — отвечает Наби, кивает, смеется. «Я в курсе цен в городе». «Да вы этих ребят могли обобрать!» «Ну, а вы их пускаете за так!» «Они приехали помогать нашей стране, Тимурджан. Оставили свои дома и приехали. Неправильно будет, если я их, как вы выразились, оберу». Тимур стонет, выхлебывает остаток питья. «Ну, либо вы терпеть не можете деньги, старина, либо вы куда лучше меня как человек».
Амра заходит в комнату, облаченная в темно-синюю афганскую рубаху поверх линялых джинсов.
«Наби-джан!»
— восклицает она. Наби слегка ошалевает, когда она расцеловывает ему щеки и берет его под ручку.
«Я обожаю этого человека!» — заявляет она всем. «И я обожаю его смущать!»
Это она говорит Наби на фарси. Тот качает головой и смеется чуть краснее.
«Может, ты меня смутишь?» — говорит Тимур.
Амра постукивает ему в грудь.
«Этот прямо беда!»
Они с Маркосом целуются три раза в щеку по-афгански, потом с немцами. Маркос берет ее за талию. «Амра Адемович, самая работящая женщина Кабула. Не злите эту девушку. И к тому же она вас всех перепьет».
«Проверим»,
— говорит Тимур и тянется за стаканом на баре позади себя. Старик Наби с извинениями удаляется. Еще час или около того Идрис общается с гостями, ну или пытается. Уровень алкоголя в бутылках падает, разговоры делаются громче. Идрис слышит немецкую, французскую и, вероятно, греческую речь. Он выпивает еще водки, догоняется тепловатым пивом. В одной группе он собирается с мужеством и вбрасывает анекдот про муллу Амара, который он выучил на фарси дома в Калифорнии. Но шутка плохо переводится на английский, и пересказывать ее мучительно, никому не смешно. Он перебирается к другим,
слушает разговор об ирландском пабе, что скоро откроется в Кабуле. Есть общее мнение, что долго паб не протянет. Он обходит комнату с теплым пивом в руках. Никогда ему не было просто на таких сборищах. Пытается занять себя изучением интерьера. Постеры бамианских будд, состязаний бускаши, гавани греческого острова под названием Тинос, никогда не слыхал о таком. Он замечает в прихожей фотографию, черно-белую, мутноватую, словно сделанную самодельным фотоаппаратом. На нем девочка с длинными черными волосами, спиной к объективу. Пляж, она сидит на камне лицом к океану, нижний левый угол снимка будто бы подпален. На ужин баранья нога с розмарином, нашпигованная зубчиками чеснока, салат с козьим сыром и паста с соусом песто. Идрис накладывает себе немного салата и ковыряет его, засев где-то в углу. Замечает Тимура с двумя юными симпатичными голландками. «Прием поклонниц», — думает Идрис. Взрыв хохота, одна из девушек трогает Тимура за коленку. Идрис выходит с вином на веранду, усаживается на деревянную скамейку. Стемнело. Веранда освещена лишь парой голых лампочек, свисающих с потолка. Отсюда ему открывается вид на некое жилье в глубине сада, силуэт машины, большой, длинной, старой, скорее всего, американской, судя по контурам. Модель сороковых или, может, начало пятидесятых, не разобрать, да и Идрис и не спец по машинам. А вот Тимур сходу бы вычислил и модель, и год производства, и объем двигателя, и все функции. Машина, похоже, стоит на одних ободах. Собака по соседству выдает стаккато тявканье. В доме кто-то поставил Леонардо Коэна. Тихий и чуткий. Амра садится рядом, лед звякает у нее в стакане, ноги босы. «Твой двоюродный ковбой! Прямо душа компании!» «Неудивительно. Он очень симпатичный. Женат? С тремя детьми. Беда. Веду себя хорошо, раз так». Уверен, он от этого только расстроится. «У меня есть правило», — говорит она. «Он тебе нравится не очень». Идрис говорит ей почти честно, что Тимур ближе всего к тому, что называется брат. «Но он тебе делает неловко». Это правда. Рядом с Тимуром ему и впрямь неловко. Тимур ведет себя как образцово-показательный, отвратительный афроамериканец, думает Идрис. Разгуливает по разоренному войной городу, будто здешний, фамильярно шлепает местных по спинам, зовет их брат, сестра, дядя, устраивает целое представление, раздавая деньги нищим из этой своей бакшишной котомки, как он ее называет, шутит со старухами, которых зовет мать, уговаривает рассказать их историю на видео, а сам натягивает личину эдакой сокрушенности, делает вид, что он с ними одно, будто никуда не уезжал, будто не тягал штангу в Голдс в Сан-Хосе, накачивая себе грудь и живот, когда людей тут закидывали бомбами, убивали, насиловали. Это лицемерно и пошло. И Идриса поражает, почему никто не видит это кривлянье насквозь. «Это неправда, то, что он тебе сказал», — говорит Идрис. «Мы сюда приехали, чтобы восстановить права на дом наших отцов, вот и все, и ничего больше». Амра хмыкает. «Конечно, я знаю. Думаешь, меня надурили? Я в этой стране имела дело с боевыми командирами и талибами. Все видала. Ни от чего мне шок. Ничем никому меня не надурить». «Воображаю». «Ты честный», —
— говорит она. — Ты зато честный. Я просто считаю, что эти люди прошли через такое, что нам их следует уважать. Под «мы» я понимаю нас с Тимуром. Нам повезло. Не при нас здесь все бомбили к чертям. Мы не эти люди, и нам нельзя прикидываться ими. И мы не имеем права на их истории. Меня понесло.
Понесло?
Говорю, какой-то бред.
Нет, я понимаю, — говорит она. Ты говоришь, что их истории — это подарок тебе.
Подарок, да. Они выпивают еще вина, разговаривают еще сколько-то, и это для Идриса первый честный разговор с тех пор, как он прибыл в Кабул. Без тонкой издевки, без неявного упрека, ощущаемого от местных, от правительственных чиновников, от этих вот гуманитарных работников. Он спрашивает ее о работе, и она рассказывает, что служила в ООН в Косово, в Руанде после геноцида, в Колумбии, в Бурунди. Работала с детьми-проститутками в Камбодже. В Кабуле она уже год, третий срок, на сей раз с маленьким НКО, прикрепленным к больнице, а еще они организовали мобильную клинику по понедельникам. Два раза была замужем, разведена, детей нет. Идрису трудно угадать ее возраст, хотя, пожалуй, Амра моложе, чем выглядит. Увядающий блеск красоты, грубая сексуальность, несмотря на желтеющие зубы и мешки усталости под глазами. Через 4-5 лет, думает Идрис, и этого не останется. И тут она говорит: «Хочешь знать, как случилось с Роши?» «Ты не обязана рассказывать», — отвечает он. «Думаешь, я пьяная?» «А ты пьяна?» «Немножко», — отвечает. «Но ты честный парень». Она мягко похлопывает его по плечу с легкой игривостью. «Ты спрашиваешь узнать по правильным причинам. Для других афганцев, как ты, которые афганцы с Запада, это, как это говорите, глазовать».
«Глазеть?»
«Да, как на порнографию». «Но, может, ты хороший парень?»
«Если расскажешь, — говорит он, — приму как подарок». И она рассказывает.
Роши жила с родителями, двумя сестрами и маленьким братом в деревне, в третьем пути между Кабулом и Баграмом. В пятницу месяц назад ее дядя, старший брат отца, приехал навестить их семью. Почти год между отцом Роши и ее дядей шла вражда за собственность, где жили Роши и ее семья. Эту землю дядя считал своей по праву, он же старший брат. Но отец передал ее младшему, любимому сыну. Правда, в тот день, когда дядя явился в гости, все шло хорошо.
Он говорит, он приехал прекратить воевать.
Готовясь к встрече, мать Роши забила двух кур, наварила большой котел риса с изюмом, купила свежие гранаты на рынке. Когда дядя прибыл, они с отцом Роши поцеловались и обнялись. Отец Роши так крепко обнял брата, что аж оторвал его от ковра. Мать Роши плакала от облегчения. Семья устроилась есть. Все просили второй добавки, а за ней третий. Все наелись граната, а затем был чай с тянучками. Дядя попросил разрешения выйти в туалет на двор. А вернулся он с топором в руках.
«Каким дерево рубят?» — говорит Амра.
Первым удар получил отец Роши.
Роши сказала, что отец даже не успел понять, что происходит. Ничего не видел.
Один удар по шее сзади чуть не отрубил голову начисто. Дальше наступил черед матери. Роши видела, как мать пыталась защититься, но несколько ударов в голову и в грудь, и тишина. Дети уже кричали и убегали, Дядя погнался за ними. Роша увидела, как одна сестра несется в прихожую, но дядя поймал ее за волосы и прижал к полу. Другая сестра успела добежать, дядя погнался за ней, и Роша слышала, как он выбивает дверь в спальню, крики, затем тишина.
«Ну, Роши, она решит сбегать с маленьким братом. Бегут из дома, бегут к дверям, а они закрыты. Дядя закрыл, конечно».
Они побежали на задний двор, от паники и отчаяния забыв, вероятно, что калитки наружу там нет, никакого выхода, а стены слишком высокие, не перелезть. Когда дядя вылетел из дома и погнался за ними, Роша увидела, как ее пятилетний брат прыгает в тандыр, а там всего час назад мать пекла хлеб. Роша слышала, как он кричит в огне, и тут споткнулась и упала. Она повернулась на спину как раз вовремя. Увидела синее небо и падающий топор. А потом ничего.